говорит Радио Свобода. Увидим ли мы атакующий футбол и в полуфинальных матчах Евро-2008? Отличается ли радость российских болельщиков по поводу побед национальных сборных от радости болельщиков в других странах? По каким причинам провалился нефтяной саммит в Саудовской Аравии? Как изменится партия «Яблоко» после смены ее лидера? Волнуют ли поляков, выдвинутые против Леха Валенсы, обвинения в сотрудничестве со спецслужбами? Почему именно на 2008 год пришелся юбилейный 30-й Московский международный кинофестиваль, ведущий свою историю с 1959 года? Здравствуйте! На все эти вопросы мы попытаемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 23 июня. У микрофона Андрей Шароградский. И начнем с футбола. Лето в разгаре, и новости о футболе, точнее о матчах чемпионата Европы, занимают первые полосы газет и журналов. Футбольными новостями открываются выпуски последних известий не только спортивных, но и информационных телеканалов. Нельзя не признать, что в этот раз на европейском чемпионате большинство матчей проходят в интереснейшей борьбе, и что сборная России показывает отличную игру и по праву вошла в четверку полуфиналистов турнира. Итоги завершившегося воскресенья поздно вечером четвертьфинальных матчей я обсудил со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Валерием Винокуровым. Валерий, давайте говорить о тенденциях на турнире в целом. В четвертьфинальных матчах, в трех из них, победили команды, которые в своих группах заняли вторые места. Насколько это, по-вашему, удивительно для такого турнира?
Если уж так говорить, то и в четвертом такое могло произойти, потому что по пенальти вполне могла выиграть Италия. Но дело в том, что объясняется, на мой взгляд, это какой-то странной ошибкой, которую допустили как и молодые тренеры, в частности, Ван Бастен и Билич, так и опытные. Арагонес, ну, он, так сказать, выкрутился, можно считать, благодаря пенальти, и Скалари, тренер португальской сборной. Ошибки эти заключаются в том, что на коротком таком турнирном отрезке, ведь три матча надо было провести в группе, и, конечно, когда команды после двух туров обеспечили себе уже выход в четвертьфинал, то очень соблазнительно было выставить не основной состав, а фактически второй состав. Но вот эта ошибка, потому что команда выбивается из игрового ритма. Это такое вот опытные тренеры вообще не должны допускать. Но молодым еще как бы простительно. И если мы возьмем историю выступлений команд в чемпионатах мира, где надо даже больше матчей провести, поскольку там уже 32 команды участвуют, то там такого не позволяли себе тренеры команд, добивавшихся потом успеха.
Как вы считаете, сама по себе схема, по которой проводится чемпионат Европы, она дает возможность выявить действительно лучшую команду Европы?
Вообще, лучшая команда, конечно, выявляется всегда. Я понимаю, чем продиктован ваш вопрос. Тем, что вот из последних чемпионатов Европы были такие действительно совершенно неожиданные чемпионы, как Дания в 92-м году или Греция вот в предыдущем чемпионате. Но дело в том, что система-то, по-моему, тут не такую важную роль играет. Известно такое уже ставшее даже каким-то штампом выражение, что можно случайно проиграть на чемпионате мира и там чемпионате Европы, но случайно выиграть чемпионат мира или Европы нельзя. Поэтому мы же не можем сказать, что там датчане в 92-м году или греки вот на чемпионате Европы в Португалии в 2004-м выиграли случайно. Они просто подошли в этот конкретный момент вот в таком каком-то хорошем состоянии, где-то еще в каких-то, может быть, матчах, ну, чуть-чуть повезло, но в целом они были готовы к борьбе. А вот команды, которые всегда считаются фаворитами, они почему-то в чемпионатах Европы часто оступаются. Вот чем это объяснить, я не знаю. Может быть, недооценка этого турнира, хотя вряд ли. Ну, в общем, тут действительно странные вещи. Но если Ван Бастен после матча с Россией говорит, я не узнал свою команду, и у меня нет объяснений, почему такое с ней произошло. Это, между прочим, говорит о том, что он как тренер потерял контроль над командой, потому что даже если с командой что-то произошло, то тренер хотя бы должен понять, а он не может понять, что случилось. Ну, наверное, ему впоследствии какие-нибудь старшие товарищи, в частности, Гус Хиддинк, при встрече где-нибудь объяснит, что с ней произошло, потому что такие люди, как Хидинг, все это, конечно, естественно, понимают.
Ну вот специалисты, которые обсуждают матчи чемпионата Европы, уже состоявшиеся, впрочем, как, я думаю, рядовые болельщики, они спорят о том, что все-таки превалирует на этом турнире, какая из тенденций, хорошая организация игры или все-таки индивидуальное мастерство. Как вы считаете, за счет чего прежде всего на таком турнире, как Евро, может победить команда?
Мне кажется, что вот именно на этом конкретном чемпионате, в отличие от, предположим, предыдущего, который проходил в Португалии, превалирует атака. Просто успеха добиваются команды, которые делают акцент на атаку. Конечно, это не значит, что не приходится обороняться, ну, если тебя соперник заставляет. Но были вот раньше в разных чемпионатах были команды, которые совершенно очевидно делали ставку на так, непроходимую оборону. Вот греки, например, за счет этого и победили. Но здесь такого не может уже быть, потому что, во-первых, вышли команды все в полуфинал, которые исповедуют другую игру. Ну, турки оказались в тяжелом положении, просто у них игроков не хватает, там 13 или 14 игроков осталось сейчас, с учетом дисквалифицированных и травмированных, но все равно турки играли в атакующий футбол. Ну как, естественно, немцы всегда, а в данном случае Россия безусловно, ну а Испания, за исключением вот матча с Италией, да и то она все-таки в этом скучном матче с итальянцами, все-таки Испания и больше ударов нанесла, и больше мячом владела, и больше атаковала. То есть все-таки вот самое главное ощущение от этого чемпионата, что решают атакующие действия команд. Не отдельные, может быть, звезды, не отдельные удачливые бомбардиры, а именно команд на атаку. И это очень приятно. Ну вот в сравнении, повторяю, с предыдущим чемпионатом, когда это было не так.
Все-таки сейчас ставки становятся все более высокими. Как вы считаете, в полуфиналах мы увидим более закрытый футбол?
Нет, нет. Я убежден, что в полуфиналах мы по-прежнему увидим такой же акцентированный на наступление футбол.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Валерий Винокуров. Замечательная, без преувеличения, игра, успехи российской футбольной сборной вслед за хоккейной и баскетбольной повлекли за собой такой всплеск эмоций в России, что на некоторое время, ну, по крайней мере, до полуфинального матча Евро-2008, спортивный интерес сменился социологическим. Социологи отмечают, что, похоже, война и спорт, футбольные победы и военные триумфы – это сегодня в России почти одно и то же. В подтверждении этих слов приведу, процитирую заявление главы Русской Православной Церкви Алексея II, который сказал 22 июня, напомню, это цитата: «Сегодняшняя скорбь, связанная с годовщиной начала Великой Отечественной войны, разбавляется нашей общей радостью о вчерашней победе российской сборной». Итак, о том, почему происходит такое в России, каково состояние российского общества, исходя из эмоций, продемонстрированных в конце прошлой недели, мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с известным московским социологом, сотрудником Левада-центра Борисом Дубиным.
В этих событиях последних дней мне бросились в глаза несколько вещей. Ну, во-первых, такого рода победе у нее есть две стороны. Это соревнование, и это способ утвердить наше. Вот это соединение всемирного духа, да, или там, если угодно, европейского духа, соревновательности, состязательности и так далее, одновременно с возможностью утвердить наши, это же мы победили, это мы вставили. Вот этот момент возмездия мягкий, не то чтобы уж совсем агрессивный, но он, тем не менее, есть. Второе, он сплачивает всех. По крайней мере, я был ночью, а спать ночь было невозможно. В Москве, думаю, что и в других городах тоже. Я был тому свидетелем, что это кричали и скандировали не те люди, которые какое-то время назад там переворачивали машины на охотном ряду и били стекла, а это были те люди, которые ездят на этих машинах. Причем на машинах, ну, как бы непростых. Субару, Форд Фокуса и выше того. Это были люди, которые вышли из кафе вот под нашими окнами, из казино, сели в свою богатую машину, значит, и стали вот разъезжать и кричать. И третье, что очень важно, это же было не просто боление. Это было не просто переживание вот того, что там наша команда побеждает. Это была демонстрация победы окружающим. Всем. То есть это было явно демонстративное поведение, в том числе у того слоя, который вроде бы до этого времени вот такие вещи не демонстрировал. Действительно, можно сказать, что объединились все.
Все-таки надо сказать, что с одной стороны, спорт, ристалище, как раньше его называли, всегда был паллиативом войны, да, даже если мы вспомним Древнюю Грецию. С другой стороны, болельщики радуются, и жители тех несчастных городов, где радуются болельщики, не спят. Не только и не столько, на самом деле, в России, я уже не вспоминаю британских или немецких болельщиков, но и остальные тоже, в общем, тихими людьми их не назовем. Вот в чем отличие вот российской ситуации в данном случае? Или все идет вот по такому общему сценарию?
Я не исключаю того, что, например, этот момент с катанием на машинах по городу и скандированием «Россия победа», «Россия рулит», «Мы впереди» и так далее, что он, ну, как бы слизан с того, что увидели по телевизору на улицах западных городов. Но, насколько я могу судить, у нас сейчас это более или менее впервые. Такого рода соединение вот этих значений, соревнования и утверждение того, что объединяются все, включая те слои, которые какое-то время как бы хотели вполне себе отделиться от окружающих. Вот, и, наконец, вот в акте демонстрации друг другу того, что мы едины, вот, это все-таки новая вещь. Даже если у нее есть какие-то массмедиальные, там, Запада или со всего мира, источники, которые в данном случае заимствованы. Тем не менее, то, что получилось, мне кажется, характерно для нынешнего дня и России. Тут есть еще один момент, который в последнее время стал звучать, тоже, правда, по телевизору, он оттуда мог прийти. Но, может быть, он идет наоборот на телевизор снизу. Это идея того, что у нас начало что-то получаться. Вышли из мертвой петли. И тут каждый такой шаг, он, конечно, расценивается как в высшей степени символический. И с одной стороны, это, конечно, вот какое-то везение, судьба, да, новая планида, которая пошла. А с другой стороны, это вот, ну, как бы желание приписать это единому коллективному персонажу. Будь то Россия, будь то там первый человек в России. И явно, что первые люди России, будь то по церковной линии, будь то по светской, ну, как бы стремятся не быть в стороне от происходящего и, не дай бог, значит, не оказаться к этому как-то недостаточно внимательным. Это тоже очень характерно.
Не новостью также является уподобление спортивных побед военным победам. Надо вспомнить еще мировое первенство по футболу 66-го года, когда и англичане, и немцы очень активно вспоминали недавнюю тогда еще войну и так далее. Но вот такого тотального уподобления, если со шведами играет, то Полтава, ну вот, слава богу, с голландцами не воевали никогда, да, то поэтому ничего не вспомнили. С испанцами тоже, в общем, как-то, хотя формально что-то можно вспомнить. Если в финал выйдет сборная России сборной Германии, можно представить себе, что будут говорить, и уже говорят на самом деле. Это говорит о том, что общество еще все воюет?
Не без этого. Может быть, даже не только в такой модальности все еще как бы с тех времен, а может быть, наоборот, как-то вот именно сейчас. Потому что опять рождалось же ощущение, да, оно и никуда не уходит сегодня, того, что мир вокруг, в общем, недоброжелателен, враждебен, и сильную Россию никто не хочет. А вот сегодня она как бы предъявляет себя в этом качестве, хочешь не хочешь, что называется, миритесь. Вот, так или иначе, принимайте это. Поэтому отчасти это, конечно, продолжение развития прежнего такого милитарного настроя. Героизм же мыслится исключительно по милитарной модели. Но, с другой стороны, это и новое ощущение, которого, скажем, не было в 90-е годы. Ну, такого ощущения острого. Да, поэтому вот здесь соединяются вот эти все противоречивые, внутренне друг другу противоречащие моменты. С одной стороны, вот мы побеждаем и показываем это всему миру, но при этом фоном остается ощущение, что, в общем, как бы миру этого не надо, он не хочет, он недоброжелателен. И это, кстати сказать, очень характерно даже вот для этих людей, которые на Субару и выше того разъезжают. Для них такое сознание очень характерно, это мы просто знаем по данным наших исследований.
Это был московский социолог, сотрудник Левада-центра Борис Дубин. Вопросы ему задавал мой коллега Кирилл Кобрин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Способна ли поддержка общества спасти от закрытия музей-центр академика Сахарова? Об этом говорим с исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека» Львом Пономаревым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы, итоговый выпуск, понедельник, 23 июня. Практически безрезультатно завершился так называемый нефтяной саммит в Саудовской Аравии в городе Джидде. Саудовский король Абдалла заявил, что его страна с июля увеличит добычу нефти на 200 тысяч баррелей в день. В то же время ряд государств ОПЕК считает, что оснований для увеличения квот на добычу нет, поскольку рост цен на это сырье на мировом рынке вызван не недостатком нефти, а иными причинами. В форуме принимали участие представители 35 стран, ряда международных организаций и 25 ведущих мировых нефтяных компаний. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
На конференции в Джидде участники ОПЕК в очередной раз показали разное понимание причин происходящих на нефтяном рынке событий. Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер сырья, настаивает на том, что в основе роста цен лежит недостаток предложения. В связи с этим власти этой страны уже заявили о намерении в одностороннем порядке увеличить добычу нефти на 200 тысяч баррелей в сутки. Другие же государства, входящие в ОПЕК, наоборот, объясняют нынешние тенденции следствием спекуляций на рынке, а потому инициативу Саудовской Аравии они не поддержали. С чем связаны такие разногласия участников картеля? Об этом эксперт Российского центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Следует отметить, что действительно есть целый ряд фракций в ОПЕК, которые лоббируют разные интересы. Во-первых, есть там политические мотивы. Есть Иран, есть Венесуэла. Они активно лоббируют сохранение, соответственно, объемов добычи, мотивируют в том числе и отношения к Соединенным Штатам Америки. Потому что, прежде всего, высокие цены бьют по экономике именно этой страны. Саудовская Аравия – один из ключевых стратегических союзников в регионе для США. И этим обусловлено, кстати говоря, одностороннее увеличение именно Саудовской Аравии добычи углеводорода. И дело в том, что на США завязано в том числе и безопасность Саудовской Аравии, потому что саудиты фактически используют военную технику. Кроме того, здесь есть разные подходы с точки зрения добычи. Дело в том, что Саудовская Аравия – одна из самых больших запасов в регионе, в то время как, например, у небольших производителей нефти, естественно, возможности по добыче не столь велики. Кроме того, это требует значительных инвестиций. А на нынешних уровнях цен на энергоносители легче, особенно для небольших производителей, не вкладываться в расширение добычи, а просто ждать повышения цен. Тем более, что к концу года целый ряд аналитиков, несмотря даже на повышение Саудовской Аравии, прогнозируют, что они достигнут 180-200 долларов за баррель.
Если же оценивать ситуацию объективно, действительно ли на нефтяном рынке спрос сейчас превышает предложение, или же в основе роста цен все-таки лежат спекулятивные факторы?
В последнее время объективно не хватает мощностей для добычи. Большинство добывающих месторождений, значительной их части, находятся на падающей добыче, необходимо их замещать другими месторождениями. Это необходима разведка, и вот разведных запасов углеводородов на самом деле не так уж и много. Перспективные регионы, их освоение мешает целый ряд сложностей. Например, там в Средней Азии это связано вопрос транспортировок энергоносителей, Африка – это ему очень сложное политическое положение и риск возникновения вооруженных конфликтов. Российский шельф – это недостаточно технологического обеспечения. То есть есть объективные причины невысокой добычи. Но есть действительно и некоторые спекулятивные составляющие. Дело в том, что в ситуации падения американской экономики большинство инвесторов страхуют свои риски именно в сырьевых рынках. Прежде всего, это золото, это нефть, газ, зерно. То есть таким образом в ситуации ипотечного кризиса крупные вкладчики покупают так называемые активы первого уровня, которые можно продать достаточно быстро. Плюс ко всему дешевеющий доллар, конечно же, увеличивает общую стоимость нефти.
Снижение объемов добычи нефти, согласно официальным данным, сегодня происходит и в России. С чем, на ваш взгляд, это может быть связано?
В Российской Федерации до последнего времени работа в данной сфере была очень своеобразной. Дело в том, что налогообложение, например, нефтяной сферы составляло порядка 60% со прибыли. Да, там, это был очень большой показатель. То есть фактически у компании не оставалось доходов дополнительных для реинвестирования в добычу. В последнее время правительство, прежде всего, приняло ряд законопроектов и инициатив по данному вопросу. Первое – это налоговые каникулы для месторождений. Второе – это пониженное налогообложение для труднодоступных месторождений, трудноизвлекаемой нефти, или, соответственно, нефти Восточной Сибири. Теперь же с новым системным налогообложением добывать нефть становится выгодно и рентабельно. Все эти меры в комплексе должны позволить заместить падающую добычу на старых месторождениях новой нефтью.
Это был эксперт Российского центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Многие эксперты считают, что благоприятные для России и неблагоприятные для многих других стран условия, обеспечившие гигантский рост цен на природные ресурсы, главным образом нефть, феномен временный. В частности, большие надежды на это вселило решение китайских властей повысить цены на бензин внутри страны на 18%. Эксперты рассчитывают, что это поможет сократить потребление нефти в такой гигантской стране, как Китай. Так почему китайское правительство приняло такое решение? Этот вопрос корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов задал Шону Рентлоффу, президенту Сан-Францисского экономического форума.
Очевидно, китайское правительство вынуждено признать, что темпы роста внутреннего потребления энергоносителей чрезвычайно высоки. Если 10-20 лет назад пекинские лидеры способны были безоглядно субсидировать этот сектор, то сегодня они просто не могут игнорировать рост затрат на производство и импорт энергии. Можем ли мы ожидать немедленного сокращения объема китайского нефтяного сектора и, как следствие, падения цен на нефть в глобальном масштабе? Я не предвижу немедленного падения объемов китайского импорта нефти. Китайцы сейчас потребляют огромное количество нефти и продолжат потребление на этом уровне еще много лет. К тому же китайская экономика продолжает динамично развиваться. В последние годы этот рост составлял 11%. Сейчас он немного замедлился и, как ожидается, в текущем году составит 9%. Соответственно, импорт нефти немного сократится, но не упадет. Это несколько ослабит давление на мировой нефтяной рынок, который, как известно, чутко реагирует на прогнозы ожидаемого в будущем спроса. Скорее, именно восприятие этих прогнозов нефтетрейдерами сыграет большую роль, чем фактическое снижение объемов импорта нефти Китаю. Поддержание низких цен на энергоносители на внутреннем рынке – это по большому счету хорошо или плохо для экономики? Китай не уникален в своей практике государственного субсидирования энергетической сферы. Такая практика особенно распространена в странах, которые сами являются крупными производителями нефти и газа. Низкие розничные цены на бензин и другие энергоносители особенно активно поддерживаются в таких странах, как Саудовская Аравия и Венесуэла. Тамошним лидерам представляется естественным, что, коль они это производят, они могут себе это позволить.
С экспертом в Вашингтоне Шоном Рэндольфом беседовал корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». До конца этого часа разговор на следующие темы. Как изменится партия «Яблоко» после смены ее лидера? Волнуют ли поляков выдвинутые против Леха Валенцы обвинения в сотрудничестве со спецслужбами? Мы продолжим после объявлений и краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Владимирский областной суд вынес приговор в отношении 4 подростков, которые сожгли человека на вечном огне в Кольчугине. Обвиняемые получили от 9 до 18 лет лишения свободы. В России растет число детей, пострадавших в результате пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. В Астрахани госпитализировано 17 воспитанников одного из детских садов. В Забайкальском крае закрыт детский лагерь «Чайка», где заболели 84 ребенка. В больнице Красноярска находится 50 детей. В Приморье к различным срокам заключения приговорены 3 обвиняемых в убийстве кандидата на пост мэра Дальнегорска Дмитрия Фатьянова. 2 осуждены на 12,5 и 10 лет колонии. Еще один, признанный виновным в пособничестве, получил 4,5 года заключения условно. Европейский Союз вводит новые санкции против Ирана в ответ на его отказ заморозить ядерную программу. В числе согласованных мер – запрет на деятельность в Европе крупнейшего иранского банка Мели. В иракской провинции Дияла в городе Аль-Атхайм при минометном обстреле погибли не менее 10 человек.
По одному из сообщений, целью обстрела, по всей видимости, была местная штаб-квартира полиции, однако снаряды попали в жилые дома. На севере Ливана, в городе Триполи, в результате столкновений погибли 6 человек, десятки ранены. Боевики враждующих местных группировок применяют пулеметы и гранатометы. Армейские подразделения пытаются остановить кровопролитие. Европейский Союз считает, что проведение второго тура президентских выборов в Зимбабве утратило свое значение после того, как лидер оппозиции Морган Цвангирай отозвал свою кандидатуру.
Московское время 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 23 июня. Новый лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, избранный на съезде партии в минувшие выходные, заявил в интервью Радио Свобода, что при нем партия должна стать более динамичной и доступной. По словам Митрохина, он продолжит участвовать в уличных акциях протеста и работать в Московской городской думе, но эта деятельность теперь будет пересекаться с серьезной работой на посту партийного лидера. Пока Митрохин принимает дела у Григория Явлинского, политологи активно рассуждают о том, какой будет партия «Яблоко» при новом лидере. Тему продолжит Любовь Чижова.
Эксперт Центра Карнеги Николай Петров считает, что богатая практика депутата и активного забастовщика Митрохина пригодятся партии. С нового года в России грядет муниципальная реформа. Правда, на политического лидера федерального масштаба Сергей Митрохин, по мнению Николая Петрова, пока не похож. Но это и не мудрено, ведь после его избрания прошло всего несколько дней. Что изменится в России после смены лидера партии «Яблоко»?
Я думаю, что роль политических партий в нашей политической системе ничтожна, и те проблемы, с которыми очевидным образом сталкивается «Яблоко», это проблемы, связанные не с внутренними сложностями, а проблемы, в первую очередь, отражающие недостатки политической системы страны. При этом мне кажется, что партии объективно нужны власти, и в ближайшее время власть это поймет и будет заинтересована в том, чтобы реанимировать или сохранить те партии, которые уже себя зарекомендовали как вполне, как бы власти удобные, вменяемые партнеры, обеспечивающие связь между властью и обществом. И «Яблоко» в этом отношении, мне кажется, ждут существенно лучшие времена, чем те, в которых «Яблоко» оказалось сейчас. Что касается замены Явлинского на Митрохина, то мне кажется, что, с одной стороны, возможно, за этим стоит идея сохранить во многом ситуацию и в том числе роль и влияние Явлинского в партии, а с другой использовать возможности, которые для «Яблока» предоставляет начало муниципальной реформы в январе. И в этом отношении роль Митрохина, который выглядит скорее как практик, чем как теоретик, чем как реальный политический лидер федерального масштаба, по крайней мере, пока, эта роль может оказаться очень значительной и может очень помочь «Яблоку» в ситуации, когда муниципальная реформа начнется в полном объеме, и вот тот опыт, который Митрохин приобрел за многие годы работы в Думе в области муниципального управления и федерализма, и за годы работы в городской Думе Москвы, этот опыт может быть очень полезен.
Это было мнение политолога Николая Петрова. То, что на съезде «Яблоко» удалось избежать полного внутрипартийного раскола и исключения членов петербургского отделения, хороший знак, считают специалисты. Вполне возможно, что «Яблоко» сумеет найти ресурсы и силы для дальнейшей эффективной работы. Но вот тактику все равно придется менять, уверен политолог Дмитрий Орешкин.
Мы привыкли к тому, что партия «Яблоко» – это ярко выраженная партия лидерского типа. Ну, примерно, между прочим, как и ЛДПР, который без Жириновского пустое место. Мы говорим «Яблоко», подразумеваем «Явлинский», мы говорим «Явлинский», подразумеваем «Яблоко». Партия совершенно очевидно входит в полосу кризиса, когда вот этот лидерский характер вступает в противоречие с сегодняшними требованиями. Партия «Яблоко» может быть самая непримиримая в идеологическом отношении. Есть определенный набор ценностей, от которых ни Григорий Алексеевич лично, ни его партия отступить не могли. В этом смысле «Яблоко» яблоко излишне ригористично, излишне ригидно, излишне зависит от каких-то ценностей, которые написаны были на щите. Есть аристократ Явлинский на белом коне, в белом фраке, непримиримый, неподкупный, несокрушимый. Однако беда-то в том, что практика показывает, что время такое, что нужны компромиссы, нужна какая-то гибкость, нужна какая-то новая политическая воля. Новая партия должна будет искать компромиссы и с Кремлем, между прочим, и с собратьями по либеральному флангу, с СПС, с другими политическими силами.
Как вы думаете, у Сергея Митрохина получится вывести партию на новый уровень?
Я надеюсь, что получится, но на самом деле у него проблем даже больше, чем у Явлинского. Потому что у Явлинского есть авторитет, у Явлинского есть имидж, Явлинский пользуется как минимум уважением всех участников процесса. А Митрохину придется доказывать, что он может руководить такими старыми партийными зубрами, как, например, там Шейнес, как Борщов, как Пиантковский. Вовсе не факт, что они согласятся подчиняться лидерству Митрохина.
Станет ли яблоко более динамичным и доступным, каким его хочет видеть его новый лидер Сергей Митрохин, зависит от того, способна ли партия на компромисс. Это слово не из словаря «яблоко», напомнил политолог Дмитрий Орешкин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 23 июня. У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня в Польше поступила в продажу книга под названием «Служба безопасности» и «Лех Валенцы. Дополнительные сведения к биографии». Выхода этой книги уже многие давно ждали. Ее авторы из Государственного института национальной памяти утверждают, что легендарный лидер «Солидарности», бывший президент Польши, поддерживал тесные отношения со спецслужбами Польской Народной Республики. Лех Валенца эти обвинения категорически отвергает. Из Варшавы передает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Дискуссия о том, был Валенца тайным агентом спецслужб или нет, разгорелась в Польше задолго до появления книги «Служба безопасности» Лех Валенца «Дополнительные сведения к биографии». Несколько лет назад люстрационный суд постановил, что бывший лидер «Солидарности» не сотрудничал с коммунистическими спецслужбами и дал ему так называемый статус потерпевшего. Это была одна из крупнейших операций службы безопасности Польской Народной Республики. Фальсификация материалов дела, заведенного на Леха Валенцу. Это делалось в атмосфере чрезвычайной секретности. К работе были привлечены лучшие специалисты по подделке документов. Сохранился документ, совершенно секретный, в одном экземпляре, в котором содержится информация о том, что служба безопасности привлекла к делу самого известного специалиста по подделке почерка. Говорит авторитетный историк профессор Анджей Фришке. Между тем, из книги, написанной двумя историками Института национальной памяти, следует, что в первой половине 70-х годов минувшего столетия Лех Валенца был агентом по прозвищу Болик и за доносы на коллег с гданьской судоверфи получал деньги. А во время своего президентства Валенца будто бы частично уничтожил в архивах следы сотрудничества со спецслужбами. Говорит автор книги Петр Гонтарчик. Служба безопасности в 80-х годах минувшего столетия делала все, чтобы дискредитировать Леха Валенцу. И хотя из документов следует, что он отказался где-то в 74-м году от сотрудничества, спецслужбы пытались доказать, что он и далее с ними сотрудничает. По словам историка, несмотря на сделанные в книге выводы, он не оспаривает исторической роли Леха Валенцы в свержении коммунистического режима. Однако, как говорит Гонтарчик, в свободной стране никто не вправе лишить историков заниматься профессиональной деятельностью и издавать книги на любые темы. Своего сотрудника поддержал и директор института Януш Куртыка. Институт национальной памяти не издал бы эту книгу, если бы мы считали, что она не представляет никакой научной ценности и не была написана серьезно с использованием всех принципов научного подхода.
Працы науковые.
Такого же мнения, как и авторы книги о прошлом Леха Валенцы, придерживаются нынешний президент Польши Лех Качинский и его брат, бывший премьер Ярослав Качинский, оба бывшие соратники Валенцы. А вот нынешний глава кабинета министров Дональд Туск заступился за бывшего президента.
Каждый, кто знал тогда...
Все, кто знал тогда семью Валенсии, помнят комнату, в которой он жил с женой плюс 6 детей. И каждого, кому пришло бы в голову сказать тогда, что Валенса продает Польшу за деньги, посчитали бы или подлецом, или сумасшедшим. Сам Лех Валенса категорически отрицает, что был агентом, и в подтверждение приводит очевидный и для историков исследователей факт. Ни на одном документе по этому делу нет собственноручной подписи лидера «Солидарности». Валенса говорит, что подаст в суд на всех, кто назовет его агентом Больком. Не было у меня и нет никакого повода уничтожать документы. Если бы была подпись где-то Валенса или еще что-то, тогда ясно. А так, какой в этом интерес для меня?
А то якийсь там мог бы быть интерес его уничтожить.
Интересно, что по данным, проведенных накануне выхода книги исследований, 60% поляков заявляют, что не изменили бы своего мнения о том, что Валенса сыграл ведущую роль в упадке коммунистической системы, если бы даже и удалось доказать, что в 70-х он на самом деле был агентом.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 23 июня. Сейчас о печальном событии. На 84-м году жизни скончалась известный нейрофизиолог, научный руководитель Института мозга человека Российской академии наук, академик Наталья Бехтерева. Она умерла в Гамбургской больнице, где проходила курс лечения. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Наталья Бехтерева родилась в Петрограде. Ее дед, знаменитый врач-невропатолог Владимир Михайлович Бехтерев, по легенде, поставил Сталину диагноз паранойи, после чего был отравлен. Родители репрессировали, девочка попала в детдом. Правду мы вряд ли когда-нибудь узнаем, но вот что сама Наталья Бехтерева говорила по этому поводу в интервью газете «Аргументы и факты». Не знаю, правда ли, что дед поставил такой диагноз Сталину, но известно, что в результате визита к Ленину Бехтерев сказал, что у вождя сифилис мозга. Если деда и убрали, то затем, чтобы он, не дай бог, не обмолвился среди медиков о поставленном диагнозе. Мой отец считал, что исполнителем этого черного дела стала вторая жена деда Берта Яковлевна, хотя те, кто видел их вместе, говорили, что она относилась к мужу с симпатией. Она была членом партии, а в те годы это тоже было диагнозом. Мой отец, инженер и изобретатель Петр Бехтерев, был расстрелян. Мать отбывала срок в лагере в Мордовии. История семьи Натальи Бехтеревой не разрывно связано с историей страны, говорит историк Игорь Иванов.
Я хотел бы напомнить эпизод один из биографии Натальи Петровны Бехтеревой. Эпизод из времени очень кровавого. Это 37-38 годы, когда она, в общем, была еще девочкой. И судьба у нее была непростая, потому что вот в это время, 37-й год, 38-й, точнее, февраль, на квартире у Бехтеревых прошел обыск, арестовали отца. Был проведен обыск квартиры, и чекисты, которые арестовывали ее отца, это был конструктор, инженер, известный изобретатель, очень талантливый человек, который даже имел так называемую охранную грамоту от Ленина, просившего никогда не трогать эту семью. Чекисты эту грамоту разорвали, выбросили, и Наталья Петровна очень долго не видела отца и узнала о том, какая его постигла судьба, уже очень-очень-очень поздно.
Позже она признавалась, что этот момент, когда она в 89-м году узнавала подробности дела отца, читала протоколы допросов, немало не веря в признательные показания, стал самым тяжелым в ее жизни.
Она рассказывала неоднократно эту историю, и вот этот, конечно, эпизод 37-38 год наложил огромный отпечаток на нее, думаю, лично и вообще на все это поколение. Я, к сожалению, вижу, что вот та эпоха, которая пережита многими нашими родителями, дедушками, бабушками, отцами, матерями, она в чем-то сейчас возвращается. Не далее, чем вчера купил книгу с поразительным названием «Враги Путина». Я, как историк, подобные книги относил всегда к эпохе 37-го года, потому что именно тогда, в кратком курсе КПСС и тому подобных, РКПБ еще тогда, да, и подобных изданиях использовались такие термины, как «враг народа», «наймит капитализма», «фашист», «агент Запада». Поразительнее всего, что сегодня эта эпоха возвращается. Я думаю, что история вот с 38-м годом, в том числе и с семьей Бехтеревых, она и сегодня как-то перекликается с нашим временем.
Как молодой специалист начинал свою научную деятельность вместе с Натальей Бехтеревой профессор, заведующий лабораторией Института мозга Дмитрий Кропотов.
Наталья Петровна тогда была еще очень молодой и красивой женщиной. Та проблема, которой мы с ней тогда занимались, она была уникальна по своей научной новизне. Мы тогда работали над нейрофизиологическими механизмами психической деятельности. Вот эти работы, они уже стали классическими, и сейчас они упоминаются во многих учебниках. Эти факты уже стали как бы общепринятыми. А тогда они воспринимались в штыки, никто не верил тому, что мы делали. И, в общем, Наталья Петровна имела очень большое мужество для того, чтобы вот это такое отрицательное отношение к нашим работам преодолеть. Мы много печатались, не только у нас в стране, но и за рубежом. И в конечном счете вот за эти работы мы были удостоены и государственной премии. В последние годы Наталья Петровна, опять-таки, как великий архитектор, начала новое направление в науке, которое называется изучение мозговых основ творчества. Наталья Петровна сама была очень творческим человеком. Когда она говорила об этом новом направлении, у нее молодо блестели глаза.
Дмитрий Кропотов уверен, что группа молодых перспективных ученых, сформированная Натальей Бехтеревой для разработки новых идей, продолжит свою деятельность. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну а на Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 23 июня. В разгаре Московский международный кинофестиваль, который, как известно, в этом году юбилейный, 30-й, хотя историю свою фестиваль ведет с 1959 года. К юбилею подготовлена специальная программа, собравшая режиссеров-лауреатов разных лет. Рассказывает наш специальный корреспондент на фестивале Марина Тимашева.
Честно признаться, путаница с днем рождения фестиваля огромная. С трудом удается понять, от чего это ему в 2008 году исполнилось 30 лет. Давайте разберемся. Впервые Московский международный кинофестиваль был проведен вообще в 1939 году. Потом, причина отчасти и сны, его не было до 1959. Позже он проходил раз в два года, чтобы уже на рубеже 20 и 21 веков превратиться в ежегодный. Вот так и выходит цифра 30 по реальному количеству проведенных смотров. Но в следующем году юбилей можно праздновать вновь, 50 лет кинофестивалю. Нынешнюю дату отмечают программой «Счастливая дюжина». В нее попали некоторые фильмы-победители прошлых лет, как «Отец» Иштвана Саба, а также новые картины, снятые режиссерами-лауреатами, например, «Учитель и трое учеников» 96-летнего Канета Синда. В 1961 году его лента «Голый остров» завоевала гран-при фестиваля, и с тех пор ничего не изменилось, остается классикой мирового кино. Великий японский режиссер приехал в Москву сам. Сперва его возили в инвалидной коляске, потом он из нее встал и, опираясь на палочку, поднялся по ступенькам на сцену. Канета Синда всегда отвечает на вопросы очень лаконично, всегда сидит с непроницаемым лицом и закрытыми глазами, а открывает их тогда, когда микрофон переходит к другому оратору. Видимо, думая, что на него уже не смотрят, Канета Синда очень внимательно и пытливо разглядывает людей, которые пришли в зал. Я Канета Синда, японский режиссер. Я приехал в Москву в 61-м году на второй московский кинофестиваль с фильмом «Голый остров». Это был мой экспериментальный фильм, и то, что он получил приз, позволило мне создать независимую студию и продолжить снимать кино. В 61-м мне было 49 лет, а теперь 96. То, что мою новую работу «Учитель и трое учеников» пригласили в одну из программ фестиваля в этом году, для меня большая честь. И хотя я стар, я буду снимать еще. Планов у меня, как у 25-летнего. Хочу снимать кино бесконечно. Хочу делать фильмы молодые и, благодаря им, молодеть. Главная задача – познание такого удивительного существа, как человек. Все мои картины – попытка передать характеры людей и их переживания. На вопрос о роли Акиры Куросавы Канета Синда ответил, что они люди одной эпохи, хотя и разного возраста, и что именно Куросава позволил японским фильмам распространиться по всему миру, а потому должен быть признан ключевой фигурой японского кинематографа. В свою очередь, отвечая на вопрос о роли Московского кинофестиваля в его жизни, Иштван Саба, автор фильма «Мефисто» и лауреат фестиваля 1967 года, заговорил про Канета Синда и тоже про Акиру Куросаву. Вот сейчас Московский фестиваль подарил мне возможность сидеть рядом с Канетто Синде. Я видел «Голый остров» еще школьником, и тем, что знаю про кино, обязан именно этому фильму. «Голый остров» оказал огромное влияние на весь европейский кинематограф, включая Ингмара Бергмана. Посмотрите с этой точки зрения на его картину «Персона». А когда я сам приехал на Московский кинофестиваль, мне было 27 лет. Тогда в Венгрии шла дискуссия о том, стоит ли вообще показывать зрителям эту ленту. Приглашение и премия фестиваля были для меня весьма важны. Они открыли мне дорогу в кино. И этот фильм я считаю своим любимым. Во всех остальных своих картинах я бы многое теперь изменил, а к этому прикасаться не стал бы ни за что. И раз уж мы заговорили об Акире Куросаве, поделюсь смешной историей. Я был как-то в Америке на церемонии премии «Оскар». Там мне предложили познакомиться с Куросавой, отцом всех великих режиссеров. Куросава сидел в противоположном углу зала, и все время, что я пробирался через толпу людей, я думал, ведь я же очень высокий человек, а не хорошо выглядеть выше великого японца. И по мере продвижения по залу я все больше и больше сгибался, становился как будто ниже ростом. И когда дошел до нужного места, увидел настоящего гиганта. Это и был Акира Куросава. На встрече присутствовал еще Себастьян Аларкорн, член жюри конкурса этого года и автор фильма «Ночь над Чили», награжденного фестивалем в 1977 году. Рядом с Канетто Синде, Иштваном Сабой и Себастьяном Аларкорном сидели российские режиссеры-лауреаты. Сергей Овчаров. Раньше он получил награду за картину «Барбаниада», а в этом году в конкурсе его экранизация пьесы Чехова «Вишневый сад». И Алексей Учитель. Гран-при фестиваля получала его лента «Космос как предчувствие», но Учитель начал с другого, с того, что прежде в конкурсе участвовала его картина «Прогулка».
Думал, что я всех должен победить, и этого не произошло. Я считал, что Московский фестиваль самый плохой. А когда в 2005 году я ни на что не рассчитывал и получил главный приз, я теперь совершенно искренне вам говорю, что это лучший фестиваль. И наш Московский фестиваль пройдет небольшое количество лет, и он станет лучшим в мире и победит и Каннский, и Берлинский, и Венецианский.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Всю Европу в эти дни охватила футбольная эйфория, о которой мы говорили в начале программы, но праздники бывают и у любителей других очень красивых видов спорта. Сегодня в Лондоне стартовал Уимблдонский теннисный турнир, один из четырех турниров «Большого шлема», и в этом году среди сеянных его участников сразу 11 российских спортсменов и спортсменок. Начало Уимблдонского турнира. Наш сегодняшний факт. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В течение двух недель Англия будет находиться в состоянии коллективного помешательства на теннисе. В это время новости с Уимблдона затмевают все другие новости на британском телевидении. Побывать на матчах уимблдонского турнира считается очень престижным, так что даже люди, мало интересующиеся теннисом, стремятся туда попасть, что создает дополнительный ажиотаж. От светских красавиц с корзинками клубники в руках не отстают и теннисистки, стремящиеся продемонстрировать то, что можно назвать гламурным атлетизмом. На кортах идет не только спортивная борьба, но и демонстрация физической привлекательности. В общем, Уимблдон – это нечто большее, чем просто спортивное событие. О месте уимблдонского чемпионата в британской жизни в интервью «Радио Свобода» говорит его администратор Джонни Перкинс, которого я застала на центральном корте Уимблдона перед самым началом турнира.
Конечно, это одно из крупнейших мировых спортивных событий, но одновременно это и знаменательное английское общественное и светское событие. Именно поэтому на Уимблдоне можно обнаружить все его гламурные признаки. Так что это и спорт, и светское событие. Очень важно, что замечательные матчи, которые проходят на Уимблдоне, смотрят миллионы телезрителей во всем мире. У нашего стадиона уже с ночи собираются толпы. Ну и, конечно, огромный интерес вызывают и сами игроки, посеянные на чемпионате.
Что, на ваш взгляд, делает уимблдонский турнир уникальным?
Думаю, что прежде всего то, что на нем все еще играют на первоначальных травяных кортах. Эта трава стрижется с тех самых пор, как была изобретена эта игра. Корни Уимблдона уходят в далекое прошлое. И второе, Уимблдон сохраняет статус частного клуба со своими членами. У него собственный стиль и ритуал проведения турнира, освещенные давними традициями. Все это уходит корнями в историю тенниса. И именно это сочетание и придает Уимблдону уникальный аромат.
Вы не упомянули еще об одной традиции уимблдонского турнира – о клубнике.
Клубника, конечно, очень важная часть Уимблдона. Трудно сказать, как возникла традиция есть клубнику во время турнира. Но одно известно – этот обычай впервые появился в 1877 году. Клубника – классическая английская летняя ягода, и поначалу кто-то из членов клуба принес ее с собой. Так, видимо, это и началось. На турнире можно купить свежую, собранную накануне каждого дня английскую клубнику, выращенную в графстве Кент. Грузовики привозят ее ежедневно в 5 утра.
Уимблдонский турнир возник как аристократическое развлечение. Кто сейчас посещает его и можно ли его считать демократичным?
Уимблдон очень демократичен. Этому способствует прежде всего наша политика распространения билетов, которая доступна каждому. Большая часть билетов находится в открытой продаже, и каждый во всем мире может их купить. Однако их так быстро раскупают, что их следует приобретать в декабре предыдущего года. Значительная часть билетов поступает в британские теннисные клубы, так что среди зрителей много любителей и знатоков тенниса. Кроме того, у касс стадиона дежурит очередь, так как ежедневно мы выбрасываем определенное количество билетов. Многие болельщики дежурят всю ночь, так что все это предоставляет множество возможностей увидеть матчи турнира.
Говорил администратор Уимблдона Джонни Перкинс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Итак, темы нашей программы исчерпаны, и прежде чем завершить ее, хочу обратить внимание наших слушателей, что в 21 час по московскому времени, сразу после новостей, в эфир, как всегда по понедельникам, выйдет «Американский час поверх барьеров», как всегда с Александром Геннисом, и как всегда в выпуске традиционной рубрики «Книжное обозрение» Марины Ефимовой, «Кинообозрение» с Андреем Загданским, «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Среди тем сегодня обращу ваше внимание на беседу о новом издании «Геродота» в Соединенных Штатах. Будут, разумеется, и другие очень интересные темы, поэтому оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну а итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 23 июня, подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главная акция памяти началась в ночь на 22-й.
С этой публикой мы построить альтернативу нынешней власти не можем.
Нужно активнее разрабатывать шельф моря.
Хакер был задержан по подозрению в кибермошенничестве.
Мы действительно всегда были вместе. Здесь у нас общая таможня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.